Глава третья. Пассажир. Пенни Ройл. Имя казалось Тому смутно знакомым, хоть он и не мог сообразить, откуда его знает. Оно совершенно точно упоминалось в одной из лекций, когда Том еще был учеником-историком. Но что такое совершил Пенни Ройл, чтобы заслужить упоминание, вспомнить не удавалось. Том слишком часто отвлекался, витая в мечтах, и мало прислушивался к речам учителей.
«Мы не берем пассажиров», — твердо сказала Эстер. «Мы направляемся на юг и путешествуем в одиночку».
«На юг? Вот и славно», — заулыбался Пенни Ройл. «Мой родной город — плавучий курорт Брайтон. Этой осенью он курсирует вдоль берегов Срединного моря. Я спешу поскорее вернуться домой, мисс Шоу. Мои издатели, Фьюмет и Спрейнт, непременно желают получить от меня новую книгу к лунному празднику, и мне необходимы покой и уединение моего привычного кабинета, чтобы разобрать свои путевые заметки».
Он говорил, то и дело оглядываясь через плечо, окидывая быстрым взглядом лица прохожих, и при этом заметно потел. Эстер подумала, что он не столько стремится домой, сколько удирает от кого-то, но Тома его слова заинтересовали. «Вы писатель, мистер Пенни Ройл?»
«Профессор Пенни Ройл», — с улыбкой поправил тот. «Я путешественник, исследователь и специалист по альтернативной истории. Возможно, вам попадались мои произведения, скажем, «Города, затерянные в песках» или «Прекрасная Америка. Правда о мертвом континенте».
Том, наконец, вспомнил, где слышал это имя. Чадли Помрой упомянул профессора Пенни Ройла, когда читал лекцию «Новейшие направления в исторической науке». «Пенни Ройл, — сказал старик, — совершенно не уважает истинно научный подход к истории. Все его рискованные экспедиции — чистой воды показуха, а книги его полны безумных теорий и сенсационных приключенческих сюжетов». Том очень даже любил безумные теории и сенсационные приключенческие сюжеты. После лекции он стал искать в библиотеке музея труды профессора Пенни Ройла, но консервативная гильдия историков не нашла для них места на своих книжных полках. Так Том и не узнал, где именно путешествовал Пенни Ройл. «На самом деле у нас есть место для пассажира, Эд, и деньги нам пригодились бы». Эстер нахмурилась.
«О, деньги не проблема», — заверил Пенни Ройл, вытаскивая из кармана пухлый кошелек и встряхивая его. «Скажем, 5 саверенов прямо сейчас и еще 5, когда пришвартуемся в Брайтоне. Конечно, Петр Масгард предложит вам больше за выдачу какого-нибудь злополучного города, но и это весьма неплохая сумма, да к тому же вы окажете великую услугу мировой литературе».
Эстер пристально разглядывала бухту Каната на краю набережной. Она понимала, что проиграла в споре. Этот чересчур приветливый незнакомец знал, как подъехать к Тому, и сама Эстер не могла не признать, что 10 саверенов будут им очень даже кстати. Она сделала еще одну попытку оттянуть неизбежное. Пнула ногой рюкзак Пенни Ройла со словами:
«Что у вас в багаже? Мы не возим Алтек. Насмотрелись, что от него бывает».
«О небо!» — воскликнул Пенни Ройл. «Всецело с вами согласен. Пусть я альтернативщик, но ведь не полный идиот. Я тоже видел, что бывает с людьми, которые всю жизнь выкапывают из земли древние машины. Рано или поздно они отравляются радиацией или взрываются, наткнувшись на какую-нибудь неисправную штуковину. Нет, у меня при себе лишь смена нижнего белья, да несколько тысяч страниц путевых заметок и зарисовок для будущей книги. Огненные горы. Явление природы или ошибка древних».
Эстер снова пнула рюкзак. Он медленно завалился на бок, но никаких металлических звуков, опровергающих слова Пенни Ройла, слышно не было. Она посмотрела себе под ноги, потом еще ниже, сквозь дырчатую палубу воздушной гавани, на землю, где какой-то городок неторопливо тащился на запад, волоча за собой длинную тень.
«Ну ладно», — подумала Эстер.
«Теплое, синее Срединное море — совсем не то, что безрадостные ледяные пустоши, а лететь туда всего-навсего неделю. Наверное, можно делить Тома с Пенни Ройлом в течение недели. Уж как-нибудь она перетерпит. Ведь он будет принадлежать ей всю оставшуюся жизнь».
«Хорошо».
Она схватила кошелек и отсчитала 5 золотых саверенов, пока путешественник не передумал. Том, стоя рядом с ней, говорил:
«Профессор, мы устроим для вас постель в носовом трюме. Работать над рукописью вы сможете в лазарете, если захотите. Я планировал переночевать здесь и отчалить на рассвете».
«Если не возражаешь, Том», — сказал Пенни Ройл и снова тревожно оглянулся через плечо. «Я предпочел бы отправиться немедленно. Не годится заставлять музу ждать».
Эстер пожала плечами и вытряхнула из кошелька еще несколько монет. «Отчаливаем, как только начальник порта даст разрешение», — сказала она. «Надбавка за срочность — 2 саверена». Зашло солнце. Пылающим углем погрузилось в дымку над западными отрогами Тангейзерова хребта. По-прежнему над скоплением торговых городов поднимались воздушные шары. А с севера, со стороны Архангельска, перевалив через базальтовые предгорья, прилетали дирижабли. Один из них принадлежал добродушному старому джентльмену по имени Уиджери Блинко, антиквару, торговцу предметами олд-тека, высоких технологий древности. Чтобы свести концы с концами, симпатичный старичок еще сдавал комнаты на втором этаже над своей лавкой в портовом районе Архангельска, а при случае продавал информацию любому, кто готов был за нее заплатить. Оставив своих жен швартовать воздушный корабль, мистер Блинко засеменил прямиком в контору начальника порта с вопросом.
«Вы видели этого человека?»
Начальник порта взглянул на фотографию, которую положил ему на стол мистер Блинко, и сказал.
«Да это же профессор Пенни Ройл, джентльмен-историк».
«Джентльмен? Черт из два!» — сердито закричал Блинко. «Прожил в моем доме 1,5 месяца, а как только на горизонте показалась воздушная гавань, сбежал и не заплатил мне ни пенни. Где он? Где можно найти этого мерзавца?»
«Опоздал, приятель», — усмехнулся начальник порта, не без удовольствия сообщая дурные новости. «Он прилетел с одним из первых шаров из Архангельска и стал спрашивать насчет кораблей, идущих на юг. Я его направил к тем ребятам, что летают на Дженни Ганнивер. Она только что отчалила. 10 минут не будет. Курсом на Срединное море».
Блинко застонал и устало провел рукой по широкому бледному лицу. Он никак не мог себе позволить лишиться 20 саверенов, обещанных Пенни Ройлом. Но почему? Почему он не заставил мошенника заплатить вперед? Ему так польстило, что Пенни Ройл подарил ему экземпляр прекрасной Америки. Моему дорогому другу Уиджери с наилучшими пожеланиями. И так уж его взволновало обещание великого человека упомянуть о нем в следующем своем произведении, что он даже не почуял подвоха, когда Пенни Ройл начал переадресовывать на его имя счета от виноторговцев. Он даже не пробовал возражать, когда путешественник принялся открыто флиртовать с младшими миссис Блинко. Чтоб их всех, этих писателей! И тут, сквозь жалость к себе и начинающуюся головную боль, затуманившую мозг мистера Блинко, пробилось нечто, произнесенное начальником порта. Название. Знакомое название. Чрезвычайно ценное название.
«Вы сказали, Дженни Ганнивер?»
«Сказал, сэр».
«Но этого не может быть. Она погибла, когда боги уничтожили Лондон».
Начальник порта покачал головой.
«Да нет, сэр. Совсем даже ничего подобного. Последние 2 года она провела в зарубежных небесах. Как я слышал, вела торговлю с городами-зиккураттами Нуэва-Майя».
Мистер Блинко поблагодарил начальника порта и выбежал на набережную. Он был человек солидный и бегал нечасто, но ради такого дела стоило побегать. Он растолкал толпу детишек возле подзорной трубы, установленной на парапете, и внимательно осмотрел небо. В направлении на юг, чуть к западу, блеснули в лучах заходящего солнца кормовые иллюминаторы воздушного корабля. Маленького, ярко-красного корабля с гондолой, кое-как сляпанной из разного металлолома и сдвоенными двигателями «Жене Каро». Мистер Блинко заторопился к своему кораблю, который назывался «Временные трудности», и к своим многострадальным женам.
«Скорее!»
— завопил он, врываясь в гондолу.
«Включите радиоприемник!»
«Стало быть, Пенни Ройл опять ушел у тебя из-под носа», — заметила одна из жен.
«Какой сюрприз!»
— прибавила другая.
«Точно так же получилось и в Архангельске», — сказала третья.
«Молчать, жены!»
— заорал Блинко.
«Тут важное дело!»
Четвертая жена сделала гримаску.
«Едва ли Пенни Ройл стоит таких хлопот». «Бедный, милый профессор Пенни-Ройл», — захныкала пятая.
«Да забудьте вы про этого Пенни-Ройла», — проревел муж. Стащил с себя шляпу, торопливо натянул радионаушники, настроил приемник на секретную волну, раздраженно махнул рукой жене номер пять, чтобы прекратила нытье и крутила рукоятку стартера.
«Кое-кто очень хорошо мне заплатит за сведения, которые я только что узнал. Торговое судно, на котором улетел Пенни-Ройл, это бывший корабль Анны Фанк».
Том только сейчас понял, насколько он истосковался по общению с другими историками. Эстер всегда с удовольствием слушала, когда ему случалось вспомнить какие-нибудь разрозненные факты из прежних учебных дней, но почти ничего не могла предложить в ответ. Сама она с 7 лет жила своим умом, могла на полном ходу запрыгнуть на борт движущегося города, умела поймать и освежевать кошку, знала, куда нужно ударить ногой нападающего грабителя. А вот историей своего мира как-то не удосужилась заняться вплотную. И вдруг появился профессор Пенни-Ройл, сразу заполнив своим обаянием полетную палубу Дженни. У него на любой случай жизни имелась своя теория или анекдот. Слушая его, Том едва не почувствовал ностальгию по старым временам, по лондонскому музею, где его окружали книги, факты, экспонаты и атмосфера научных споров.
«Возьмем, к примеру, вот эти горы», — говорил Пенни-Ройл, указывая рукой в окошко с правого борта.
Дженни Ганнивер двигалась на юг, следуя вдоль длинного отрога Тангейзера. По лицу путешественника пробегали отсветы раскаленной лавы, клокочущей в жерле действующего вулкана.
«Им я собираюсь посвятить свою следующую книгу. Откуда они взялись? В древности их не было. Мы знаем об этом по сохранившимся картам. Почему же они так внезапно возникли? По какой причине? То же самое в далеком Шаньго. Джаньшань — самая высокая гора на Земле, но в древних летописях она ни разу не упоминается. Что такое эти новые горы? Просто результат природной вулканической деятельности, как нам всегда твердили? Или перед нами последствия какого-то чудовищного сбоя в технологии древних? Возможно, перед нами результат экспериментов с новыми источниками энергии или с каким-нибудь кошмарным оружием. Вулканы на заказ. Только подумай, Том, какая бы это была находка».
«Нас не интересует Олд-Тек», — машинально буркнула Эстер. Склонившись над штурманским столом, она пыталась проложить курс по карте, и разглагольствования Пенни-Ройла все больше ее раздражали.
«Ну, конечно, не интересует, деточка», — вскричал Пенни-Ройл, уставившись на переборку рядом с Эстер.
Он все еще не был уверен, что сможет, не дрогнув, посмотреть в ее ужасное лицо.
«Конечно, конечно. Весьма благородный и разумный предрассудок, и тем не менее».
«Это не предрассудок», —
отрезала Эстер, нацелив на Пенни-Ройла измерительный циркуль с таким видом, что профессор всерьез испугался, как бы она не нанесла ему тяжелого увечья.
«Моя мама была археологом, и путешественницей, и искательницей приключений, и историком, совсем как вы. Она побывала в мертвых землях Америки, выкопала там древний предмет и привезла домой. Предмет назывался «Медуза». Правители Лондона прослышали об этой штуковине и послали своего человека, Валентайна, чтобы он убил мою мать и забрал ту вещь. Заодно он сделал мне вот такое лицо. Он увез ту вещь в Лондон. Там за нее взялись инженеры, привели ее в действие, а она возьми да и шарахни, как никто не ожидал. И дело с концом».
«Ах, да», —
отозвался слегка присмиревший Пенни-Ройл.
«Все знают о происшествии с Медузой. Я даже могу точно сказать, чем занимался в то время. Я тогда находился на борту Читта-Моторе в обществе очаровательной юной особы по имени Минти Бепснек. Мы через полмира увидели зарево в небе на востоке.
А мы были с ним совсем рядом. Мы пролетели сквозь ударную волну и видели, что осталось от Лондона на следующее утро. Огромный мегаполис, родной город Тома, сгорел дотла из-за какой-то дряни, которую раскопала моя мама. Вот потому мы теперь стараемся держаться от Олд-Тека подальше».
«Ага», —
неловко протянул Пенни-Ройл.
«Я иду спать», — объявила Эстер. «У меня голова болит».
Это была правда. После нескольких часов поучительных речей Пенни-Ройла позади ее слепого глаза поселилась резкая пульсирующая боль. Эстер подошла к креслу пилота, собираясь поцеловать Тома на ночь, но не хотела сделать это на виду у Пенни Ройла, так что она только быстрым движением коснулась его уха, сказала «Позови, когда нужно будет тебя сменить», и удалилась в каюту на корме.
«Ого»,
— сказал Пенни Ройл, когда она ушла. «У нее довольно тяжелый характер», — согласился Том, смущенный выходкой Эстер. «Но на самом деле она замечательная, просто застенчивая. Когда познакомишься с нею поближе...»
«Конечно, конечно», —
сказал Пенни Ройл.
«Сразу видно, что за несколько необычной внешностью скрывается совершенно...»
Но он так и не придумал, чтобы такое хорошее сказать об этой девушке, и умолк, глядя в иллюминатор, на залитые лунным светом горы, на огни небольшого города, движущиеся внизу, на равнине.
«Знаешь ли, она не права насчет Лондона», —
промолвил, наконец, Пенни Ройл.
«Я хочу сказать насчет того, что он сгорел дотла. Я говорил с людьми, которые там были. Осталось довольно много обломков. Целые отсеки брюха лежат в развалинах на открытой поверхности к западу от Батмунг-Гомпы. Ну как же, одна моя знакомая, очаровательная молодая женщина-археолог по имени Крюис Морчард утверждает, что побывала внутри одного из более крупных фрагментов. Она рассказывает удивительные вещи. На каждом шагу обугленные скелеты, громадные куски оплавленных зданий и механизмов. Из-за остаточной радиации среди обломков мелькают разноцветные вспышки, похожие на блуждающие огоньки. Или, как будет правильнее, бродячие огоньки».
Теперь уже Тому стало не по себе. Гибель родного дома была для него незаживающей раной. 2,5 года прошло, а сполохи того страшного взрыва до сих пор озаряют его сны. Ему не хотелось говорить о катастрофе, и поэтому он перевел разговор на любимую тему профессора Пенни Ройла. О профессоре Пенни Ройле. «Наверное, во время своих путешествий вы бывали в разных интересных местах».
«Интересных? Не то слово, Том. Чего я только не повидал. Когда приземлимся в Брайтонском порту, я первым делом зайду в книжную лавку и куплю тебе полное собрание моих сочинений. Удивительно, что ты не читал их раньше, ведь ты такой умный молодой человек».
Том пожал плечами. «К сожалению, их не было в библиотеке Лондонского музея».
«Ну, конечно. Гильдия так называемых историков. Фу, замшелые старые хрычи. Знаешь, я когда-то пытался вступить в эту несчастную гильдию. Их главный историк Таддеус Валентайн отказал мне наотрез, только потому, что ему не понравились мои американские находки».
Том был заинтригован. Не очень приятно слышать, как высокоученых членов его гильдии обзывают замшелыми старыми хрычами. Но Валентайн — другое дело. Валентайн пытался убить Тома. Он убил родителей Эстер. Если Валентайн кого-то не одобрял, считал Том, значит, это хороший человек. «А что вы нашли в Америке, профессор?»
«Ну, видишь ли, Том, тут целая история. Хочешь, расскажу?»
Том кивнул. В эту ночь при таком сильном южном ветре все равно нельзя уходить из рубки. Приятно будет послушать хорошую историю. Это поможет ему не заснуть. К тому же рассказы Пенни Ройла пробудили какую-то частичку в душе Тома. Воспоминания о прежних временах, когда жизнь была проще, когда он лежал, свернувшись калачиком под одеялом в спальне учеников третьего ранга, и читал при свете фонарика сочинения великих путешественников-историков. Монктона Уайлда, Чунмая Споффорта, Валентайна, Фишейкра и Комптона Кларка. «Да, расскажите, пожалуйста, профессор», — сказал Том.